Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Дорогие слушатели, Христос воскресе! Опять мы встречаемся с вами на волнах Радонежа, и тема наша сегодня – пасхальный канон. Мы в прошлый раз с вами начали уже говорить о нем, о пасхальном каноне, и разбирая это творение преподобного Иоанна Дамаскина, мы с вами еще раз повторяем историю канона. Да? То есть мы вспоминаем с вами о том, к чему восходит каждая из песен канона. В прошлый раз мы успели разобрать с вами первую песню, вспоминали о том, что Ирмоз ее восходит к песне пророка Моисея в книге «Исход», об этом написано. Второй песни в этом пасхальном каноне нет, потому что вторая песня, которая восходит к книге «Второзаконие» и ко второй, другой песне Моисея, вот этой второй песни мы не видим в большинстве канонов, а мы встречаем их только в дни Великого Поста, эту песню вторую. Сегодня у нас речь идет о третьей песне. И начнем мы с ее Ирмоза. Кстати, что такое Ирмоз? По-гречески этот термин, да, это название песнопения, значит сплетение, связь. Такой смысл у него. Почему такое название? Потому что Ирмозы, они как бы вплетают любой конкретный канон в общую историю. Ветхое и новозаветное. Потому что мы говорили уже не раз, что каждый Ирмоз, каждая песня связан с некоторой библейской песней. Да, и тема из Ветхого Завета задается Ирмозом в каждом каноне. Третья песня у нас восходит к песне пророчицы Анны. Кто же это такая, кратко напомним. Пророчица мы ее называем, у нее есть память, она празднуется в декабре 9 или 22 по-новому. А была она матерью пророка Самуила. И она была долгое время неплодной. И вот однажды она пришла к скинии, так, к походному храму древних евреев, и беззвучно молилась, только губы ее двигались, она стояла перед скинией, только губы ее беззвучно шевелились. И священник Илий, который служил тогда там, он, увидев это, решил, что она пьяна, и стал ее прогонять. Но она плакала и говорила, что она не пьяна, а у нее великое горе, у нее нет детей, и если б дал ей Господь сына, она бы посвятила его Богу. И эта молитва ее была услышана, как мы знаем, и родился у нее потом сын, которого она действительно посвятила Богу. Он воспитывался при храме и стал великим пророком Самуилом, которому довелось помазать первого царя древних иудеев Саула. Да? А потом он также помазал на царство и Давида. И вот мать этого пророка Самуила, пророчица Анна, когда она родила как раз своего сына, вот будущего великого пророка, она воспела песнь. И найти эти слова ее можно найти в первой книге царств, во второй главе, с 1 по 10 стих, в первой книге царств. И когда мы посмотрим этот текст, мы увидим, что песня Анны начинается с такими словами: «Утвердися, сердце мое, во Господе». А здесь, если мы посмотрим на наш Ирмоз, который мы хорошо все знаем, мы увидим, что слово «утверждаемся» стоит в конце. И таким образом, хотя бы через это словечко, мы уже соотносим Ирмоз пасхального канона с песнью Анны Пророчицы. Сейчас мы прочтем его весь. Звучит он так. «Приидите, пиво пием новое, не от камени неплодно чудодеемое, но нетление источник, из гроба одождивша Христа, в нем же утверждаемся». Сразу видим, да, что здесь у нас речь идет о некоем новом пиве. Пиво имеет в виду некое питье. Да? И говорится, что это питье не от камня, не плодно чудодеемое, но не тление источник. Вспоминается сразу какие еще нам сюжеты библейские. Да? Когда народ Божий во главе с Моисеем ходил по пустыне, то у них не было воды, и однажды они сильно возроптали на Моисея, и он ударил в скалу жезлом своим и извел им воду из скалы. А во второй раз был еще один случай, когда Господь ему сказал, даже просто вот по молитве твоей пойдет вода из скалы, из горы. А Моисей не поверил Богу и даже ударил дважды по этой скале. И именно вот за эту его такую провинность, что он не поверил Богу, не просто помолился, а еще и жезлом стал ударять, вот за это он, кстати, не вошел в землю обетованную. Ну вот эти два сюжета про то, как Моисей в пустыне из камня изводил воду древним, иудеям, древним евреям, вот здесь тоже у нас вспоминается. От камня неплодно чудодеемое тогда было питье. А здесь у нас, кстати, ассоциация с чем идет еще? С неплодством Анны. Она же тоже как неплодный камень была, а потом чудесным образом по молитве родился у нее великий сын, великий пророк Самуил. О чем здесь идет речь еще? «Приидите, пиво пием новое, не от камня неплодно чудодеемое, но что? Источник нетления». Будем мы пить. Источник нетления. Что это за источник? Что это за нетление? Из гроба одождивша Христа. Можно переставить слова и сказать так. Одождившего из Христова гроба. То есть источник нетления, который пролился дождем из Христова гроба. Кстати, по-гречески здесь вот такое слово «дождь». Корень, который здесь в этой форме одождившего, корень слова, он обозначает не просто какой-то легкий дождичек, который там так слегка покапает, и все. Это именно ливень. То есть этот гроб, который так пролился дождем. Да, пролился дождем. Этот Христов гроб. И мы будем пить источник нетления одождившего, пролившего дождем из гроба Христова. В нем же утверждаемся. В нем в ком? В Христе, конечно же. Какие здесь еще у нас могут быть ассоциации со Священным Писанием? Помните, Господь говорил, что не буду пить от плода лозного, пока не приду в царство Отца моего, да, говорил на Тайной вечере ученикам. И здесь тоже идет речь о таком таинственном вине, о котором Христос говорит. И вот толкователи, когда разбирают этот термос, они говорят, что здесь не только идет речь о воде, которая дождем проливается из камня ли, или из гроба Христова, а здесь речь идет еще о причастии, да, ведь мы причащаемся телом и кровью Христову. И здесь эту ассоциацию богословски-поэтическую тоже можно, конечно же, увидеть. Итак, давайте пойдем дальше. Следующий тропарь. «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует уба вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается». «Ныне вся исполнившаяся света». Ныне это теперь, а вся что значит? Здесь те, кто читает по-славянски, видят, что такая форма ударения в виде коморы здесь показывает множественное число. То есть вся это значит все во множественном числе по-славянски. Исполнившаяся света. Опять-таки форма глагола с окончанием «ша» говорит о том, что это множественное число. То есть ныне все, все вокруг исполнилось света. А что это все? Это небо и земля и преисподняя. Мы говорили с вами про то, что небо – это мир ангельский, земля – это наш мир здравствующих людей, а преисподняя – это мир, где наши почившие пребывают. Да? Так вот, «да празднует уба вся тварь», дальше говорит гимнограф, «восстание Христова». То есть и ангелы, и люди здравствующие, и люди почившие – все должны праздновать восстание, то есть воскресение Христова. В нем же утверждается вся эта тварь, в нем же ком. В этом восстании Христовом, так по-гречески четко получается там, а по-славянски можно сказать, что и во Христе утверждается. Вот интересно, что наша поэзия церковная, при переводе с одного языка на другой, она иногда теряет ту игру слов, которая была в языке источники, а иногда, наоборот, приобретает новую какую-то игру слов, которой не было в источнике. Вот сегодня здесь так можно по-разному относить в нем же либо к восстанию, либо ко Христу. Да? Греческий язык такого не позволяет. И другие у нас будут яркие более случаи дальше, когда я тоже на это обращу ваше внимание. «Ныне вся исполнившаяся света», что еще можно сказать? Помните, вы говорили, что Господь, когда воскрес, да, он сошел в ад, и этот ад просветил собою. Да, то есть он его просто исполнил света и ослепил. И почему такой у нас образ возникает? А само название ада происходит от греческого слова «аид», который можно перевести как «безвидное», где ничего не видно. И вот этот вот ад безвидный Господь просветил своим светом. Все, кто желали, они вышли со Христом на свет Божий, так можно сказать. Следующий тропарь третьей песни такой. «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь воскрешу тебе. Сраспинахся тебе вчера, сам мя спрославе спаси во царствии твоем». Здесь у нас как бы такие две половинки у стиха, и внутри каждой есть некое такое противопоставление, антитеза. Давайте посмотрим. «Вчера спогребохся тебе, Христе». О чем речь идет? Что «я спогребохся», то есть «я сам себя погреб», да, «похоронил вчера Христе». «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь воскрешу тебе». А днесь, то есть вот сегодня, в сей день, я совостаю, воскресаю, совоскресаю вместе с тобой. Кому я совоскресаю? Воскресшему тебе. Вторая половинка такая стиха. «Сраспинахся тебе вчера, вчера я с тобой вместе распинался, Господи, сам мя спрославе спаси во царствии твоем. А сейчас обращаюсь к тебе, и ты меня в будущем времени сопрослави во царствии твоем». Вот греческое слово «вчера», оно имеет два смысла. «Вчера» — это конкретно «вчера», вот в предыдущий день. А еще смысл такой «недавно». Может быть, поэтому иногда спрашивают, почему я вчера спогребовся тебе, Христе. Ведь это же было там в пятницу. Да, но можно более широко понять это слово или понять так, что я, как и ты, Христе, тоже вот мысленно, душой пребывал во гробе вместе с тобой, Господи. Что здесь еще? Обратите внимание, здесь в каждом слове, в каждом глаголе есть такая приставочка небольшая «с» или «со». Да? То есть я все это переживал, Господи, переживаю и хотел бы переживать вместе с тобою, вместе с тобою. Что здесь нам еще приходит на ум, когда мы этот тропарь рассматриваем? Известно, что в древности накануне праздника, в Великую Субботу, было много крещаемых, новокрещенных. А вы помните, когда крестят человека, и когда уже вводят его вокруг купели, да, крещенного, поется такой стих: «Елице во Христа, крестистесь во Христа, облекостесь». Так вот, у апостола Павла в послании к римлянам есть такое выражение: «Елице во Христа, крестихомся, в смерть его крестихомся, спогребохомся ему крещением». То есть мы, когда крестимся, нас погружают в воду, мы как будто умираем, да? А потом мы из этой воды выходим, как бы воскресаем к новой жизни. Вот здесь есть еще и такие ассоциации. Итак, сейчас у нас прозвучит третья песнь пасхального канона, а потом мы пойдем дальше по тексту.
Oh,
После третьей песни в пасхальном каноне следует и покуи. Короткое песнопение. Обычно в канонах на этом месте мы видим седалин, да, ну и там вроде бы смысл названия понятен. Седалин, значит, можно присесть. А что же такое ипокуи? Это название происходит от греческого глагола, который означает прислушиваться или откликаться. Прислушиваться или откликаться. Вот, скажем, Даль трактует так это название, можно, говорит, перевести его словом «внимание». Это песнопение называется так по двум причинам. Во-первых, после него в Древней Церкви полагалось такое чтение, чтение уже не стихотворное, да, не поэтическое, а слово кого-нибудь из святых отцов полагалось в этом месте, и пока это был как бы такой эпиграф, что ли, да, предварение, вот чтение. Значит, вот здесь надо послушать, услышали мы пока, и дальше надо послушать внимательно некое чтение. А можно дать еще и другое объяснение. Вот ипокаи, они, как правило, встречаются в воскресных канонах. В воскресных канонах, либо по третьей песне, либо там, где обычно вот седалин по полиэлее, на этом месте стоит ипокаи. И причина вот какая. В ипокаи всегда рассказывается о том, как Господь через ангела что-то сообщает, допустим, женам мироносицам. Они воспринимают это и несут апостолам. Апостолы воспринимают эту, скажем, это благовестие, да, и несут дальше. И вот гимнограф тоже воспринял от апостолов и нам сообщает, да, и так далее. То есть вот как бы цепочка такая, когда люди слушают некую благую весть, прислушиваются и откликаются на нее, передают дальше. И вот эти песнопения и покои большей частью имеют такое содержание. Ну, кстати, вот, скажем, в конце канона, часто, наверное, когда читаете или слушаете, знаете, что в конце канона есть светилин, бывает, тоже такое короткое песнопение, светилин. Там, как правило, речь идет о свете, там тема света раскрывается, но не во всех светильнах. Вот. И примерно так же вот в ИПКИ, то есть иногда вот эта вот тема восприятия, передачи какой-то благой вести присутствует, но иногда она там более, так сказать, скрыта или на другую тему этот ИПКИ написан. Давайте посмотрим наш ипокаи из пасхального канона. У него написано «Глаз четвертый». «Глаз четвертый». А те, кто вот знает, как он поется, удивляются, говорят, ну ведь мы же его поем на восьмой тропарный глаз. Почему так? Почему так неправильно? Тут дело вот в чем. Дело в том, что у нас вот в нашей традиции действительно восемь глазов, и они все как бы отличаются так вот друг от друга чем-то, хоть немножко, да? А в греческой церкви там гласовая система организована чуть-чуть иначе. У них есть четыре гласа, первый, второй, третий, четвертый. А следующие четыре гласа они называют не пятый, шестой, седьмой, восьмой, как мы, а первый плагальный, второй плагальный, третий плагальный, четвертый плагальный. Да? То есть это как бы разновидность первого, второго, третьего, четвертого гласа. То есть у них вот такие как бы пары образуют гласы. Да? Наш первый и пятый – это их первый и первый плагальный. Наш второй и шестой – это их второй и второй плагальный. Наши третий и седьмой – это их третий и третий плагальный. А наши гласы четвертый и восьмой – это их четвертый и четвертый плагальный. Поэтому, заимствуя когда-то, да, вот эти тексты, вот так получилось, что написали его четвертым гласом. Но, возможно, напев был воспринят такой, который относится к четвертому плагальному. Это такое одно из простых объяснений. Конечно, могут быть и другие, так сказать, исторические объяснения. Но вот, чтобы вам было понятно, иногда встречается надписано какое-то песнопение гласом вторым, а мы знаем, что мы на шестой его поем. Почему? А вот это одно из таких объяснений, что эти четверки гласов попарно между собой пересекались в греческой традиции. Читаем текст. «Предварившее утро, я же о Марии, и обретшая камень отвален от гроба, слышаху от ангела, во свете пресносущнем сущего, с мертвыми, что ищете, яко человека? Видите гробные пелены, те цити и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий». Предварившее утро. Кто это такие? Кстати, это здесь подлежащие у нас, здесь действия совершают эти предварившие, да, и еще что, какие еще персоны? Обретшие камень, да, отвален от гроба. Они, кто это такие, предварившие утро и обретшие камень, отвален от гроба? Это мироносицы, да, мироносицы, которые были «Я же о Марии». Вот это выражение что означает? «Я же» — это «которые» во множественном числе, а «Мария» — это Матерь Божия, а «которые о Марии» — это те, которые были вокруг Марии. Если вы вспомните Евангелие от Луки, 2 главу, 8 стих, оно часто вспоминается в дни Рождества, да? Там сказано так: «Пастыри ебеху, стригущие стражу ночную о стаде своем». То есть они вот пребывали о стаде своем, да, как-то около стада, да, пасли стадо, может быть, сами там или с какими-то помощниками, собаками, но вот они были о стаде, при стаде своем. Точно так же и здесь, те, которые были вокруг Марии, при Марии, да, значит, другие жены-мироносицы, они предварили утро. Что значит предварившее утро? То есть они еще затемно пришли, да, утро еще, солнце еще не зашло, они затемно предварили это утро. И что произошло? Они были обретшими, обрели камень, отвален от гроба. Увидели, что камень отвален от гроба. И когда все это произошло, они слышаху от ангела. Вот здесь это окончание аху, да, оно говорит о множественном числе в прошедшем времени. Какое-то продолженное было действие. Кстати, в предыдущей песне, в тропаре, помните, у нас там было «спогребохся», «сраспинахся». Когда мы слышим вот такое вот окончание, ох или ах, это мы говорим в первом лице единственного числа, про себя. Я спогребался, я спогребся, я сраспинался тебе. Да? А здесь слышаху, это они, жены-мироносицы, слышали от ангела. Что же они слышали? «Во свете пресносущнем сущего с мертвыми, что ищете, яко человека?» Ангел их спрашивает. «Что вы ищете, как человека? Кого? Сущего во свете пресносущнем». То есть Господь сущий, значит, Он всегда есть, и мало того, Он пребывает во всегда сущем, во всегда существующем свете. Да, этот корень «сущ» здесь дважды повторен, чтобы подчеркнуть вот такую, значит, пресносущность и вечность, и бесконечность нашего Бога. Так вот, «во свете пресносущнем сущего, что вы ищете с мертвыми, как человека?» И дальше ангел ему поясняет: «Видите гробные пелены?» Вот вы же видите, посмотрите, вот они, пелены гробные, о чем речь идет там. Лежала длинная ткань, которую мы сейчас знаем в качестве Туринской плащаницы, да, которой было обернуто тело Спасителя, и отдельно, особь свит на едином месте, лежал сударь, то есть некий плат, который голову покойного обвивал. Да. Так вот, видите, эти гробные пелены, да, во множественном числе, говорит ангел, «тецити и миру проповедите». «Тецити», то есть быстро бегите, бегите, поспешайте, да, «и миру проповедите». «Миру» имеется в виду всему мирозданию. У греков здесь даже слово «космос» употребляется. Там, где у нас слово «мир», у них слово «космос». То есть всему мирозданию проповедите. А что же нужно проповедить? «Яко воста Господь умертвивый смерть». Что Господь воста. Да, это в прошедшем времени единственное число. Воста Господь. То есть восстал Господь. Встал, воскрес Господь. Господь какой? Умертвивый смерть. Умертвивый значит умертвивший. Мы как-то с вами говорили, что вот эти вот причастия, причастные формы в начальной форме, то есть в форме именительного падежа, единственного числа мужского рода. Такая форма, словарная ее можно назвать, потому что в словаре в такой форме всегда прилагательные причастия представлены. Так вот, в этой словарной форме шипящие суффиксы «ущ», «ющ» в настоящем времени или «ш» в «ш» в прошедшем времени исчезают. И если по-русски мы говорим «умертвивший», то по-славянски это «ш» исчезает, и получается «умертвивый смерть». Это в форме единственного числа мужского рода именительного падежа в словарной форме. Так вот, «яко воста Господь умертвивый смерть». А почему Он восстал и почему Он смерть умертвивый? «Яко есть Сын Бога», потому что Он Сын Божий. Причем Бога какого? «Спасающего род человеческий». Господь именно Сыном Своим, Христом, Его распятием, смертью и Его воскресением, Он спасает весь род человеческий. Сейчас мы послушаем это песнопение, а потом пойдем дальше по нашему канону. Следующая у нас с вами песня четвертая. Песня четвертая, которая всегда отсылает нас к истории пророка Аввакума. Пророк Аввакум, он жил во времена до Вавилонского пленения, то есть это где-то с 650 до 590 года до нашей эры. То есть вот седьмое, самое начало шестого века до нашей эры он застал. Он есть у нас в святцах, пророк Аввакум. 2 по старому, 15 по новому декабря празднуется его память. И в Ветхом Завете можно найти книгу пророка Аввакума. Она небольшая. И вот в третьей главе книги пророка Аввакума, стихи с 1 по 19, это вот песня пророка Аввакума, которая послужила основой для всех хромосов четвертой песни канона. То есть в каждом каноне четвертая песня так или иначе отсылает нас к словам пророка Аввакума. А вот здесь начало этой ромаса на божественной страже тоже отсылает нас к книге пророка Аввакума, но даже не к третьей, а ко второй еще главе. Там Аввакум говорит так: «На страже моей встану, взыду на камень и посмотрю и послушаю, что скажет мне Бог». И вот так начинается наш ромас. «На божественной страже богоглаголивый Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела, ясно глагольще». Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. И с песнью пророка Аввакума связан такой стих. Он так говорит о грядущем пришествии Христа. Такие слова у него в третьей главе, во втором стихе. «Посреди двою животну познан будеши, внегда приближитесь летом, познаешися, внегда прийти времени явишися». И вот здесь под этими двумя животными, посреди двою животну познан будешь, понимают толковники просто живые существа, не звери какие-то, да, а вот живые существа. И о ком здесь говорят? Ну, по-разному говорят отцы святые. Одни говорят, что это ангелы и люди, имеется в виду, или херувимы и серафимы, или, может быть, иудеи и язычники, или, может быть, даже два разбойника, которые справа и слева от Господа были, или это обрезанные и необрезанные, а может быть, это даже Ветхий и Новый Завет, или это два ангела, которые вот вместе с Господом в Троице являлись. И другие сюжеты из Ветхого Завета и Нового Завета вспоминают толковники и говорят, что вот речь идет здесь о Христе, который посреди двою животну познан будешь. Но дело в том, что все пророческие книги, как правило, они написаны так не совсем ясно. Пророки говорят о Боге во образах и сенях, да, как говорится. А здесь, в Ромасе, смотрите, как сказано: «На божественной страже богоглаголивый Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела ясно глаголище». То есть, если Аввакум говорил не ясно, то теперь он может с нами встать и показать нам просто вот рукой на светоносного ангела, помните, который сидел на гробе, да, или там другие евангелисты говорят, что два ангела было. Так вот, этот ангел уже ясно нам глаголит. Днесь спасение миру. Вот сегодня спасение миру. Да? А почему сегодня спасение миру? А потому что воскресе Христос, да, потому что Христос воскрес, как всесильный. «Яко воскресе Христос, яко всесилен». А что это за божественная стража, да, у Аввакума? Мы говорили, что вот призвание какое у пророка, да, говорить о Боге людям, предупреждать людей о Божьем гневе, да, ведь Аввакум до Вавилонского пленения говорил своему народу, что если они не будут слушать Бога, будут продолжать грешить, то их ждет кара, их ждет наказание. Вот, и здесь он на своей пророческой страже здесь как раз с нами вместе встает и уже говорит не о каре, ясно говорит о том, что Христос воскрес, да, и Он всесилен, и Он сегодня дарует днесь спасение миру. И, кстати, само имя Аввакум, это еврейское его имя, да, толкуется как «отец пробуждения». Да, то есть, и помните, мы говорим ли, что Господь тоже воскресает, как будто ото сна, да, пробуждается, что сон похож на смерть, и вот это воскресение, как восстание ото сна. И вот с именем Аввакума тоже здесь такое здесь соотнесение. Ну, пойдемте дальше. Первый тропарь после Ромаса звучит так. «Мужеский убо пол, яко разверзай девственную утробу, явися Христос. Яко человек же, агнец наречейся, непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, и яко Бог истинен, совершен, речеся. Где у нас тут подлежащее? Да, вот Христос, да, он Христос, он явися, это сказуемое, причем явися, не просто явися миру, а он явися мужеский пол, то есть он явился миру в образе мужа, да, мужеский убо пол явися Христос. Почему здесь говорит так гимнограф? А потому что мы же помним о Исаии, да, как было сказано пророком Исаии, что все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, глаголится с нами Бог. То есть она родит не просто там ребенка чадо, да, а именно сына, то есть мужеского пола. И дальше говорится, яко разверзи девственную утробу, тоже здесь о том, в нашем понимании, да, что это мужская роль такая в человеке, мужеский оба пол, яко разверзи девственную утробу, явися Христос. И дальше, яко человек же, агнец наречися. Как это понять? Здесь человек в смысле, что он стал человеком по плоти. В греческом тексте здесь даже такое слово употреблено, которое имеет значение смертный, да, или вот, то есть плотской, предлагаемый в снеть даже, да. И вот он, приняв на себя плоть, Господь, да, он именно стал этим самым агнцем. Он теперь мог сам себя принести в жертву. Пока не было плоти, да, у Бога, и, в общем-то, нечего было в жертву приносить, так скажем, да. Так вот, яко человек же, по плоти, приняв плоть человеческую, он жертвенным агнцем нарекся. И дальше продолжает гимнограф. Непорочен же, яко невкусен скверный, наша Пасха. Здесь надо вспомнить книгу «Исход», когда, помните, говорил Господь, как надо отпраздновать ветхозаветную Пасху народу Божию. Надо было взять овча, да, совершенно единолетная, да, и мужеского пола, и такое овча, такое вот этого ягненка, которое было бы непорочно, то есть без всякого порока, там, ну, не плешивое, не хромое, так скажем, да, и вот этот единолетный агнец мужеского пола, он должен был быть принесен в жертву. Напомню я, о чем идет речь. Когда они еще, еврейский народ, пребывали вместе с Моисеем в Египте, то не отпускал их фараон, хотя они хотели уйти в свою землю, обетованную Богом. И тогда навел Господь на Египет 10 казней египетских, и 10-е заключалось в том, что ангел должен был пройти и поразить всех первенцев в земле египетской, всех от человека до скота. И действительно, пришла ночь такая, когда ангел прошел и убил всех первенцев, и даже первенцев фараона умертвил. А народу Божию было сказано, чтобы ангел прошел мимо, помажьте кровью жертвенного агнца, вот косяки, там, двери ваших жилищ. И действительно, все еврейские жилища агнец миновал. И вот название греческого праздника ветхозаветного, Песах, да, оно происходит вот от глагола «миновать». Был второй еще сюжет вот с минованием, когда они перешли через Красное море, мы это тоже хорошо помним, тоже глагол Песах имеет смысл переходить через что-то, миновать что-то. И был еще один переход через Иордан, да, когда они уже в землю обетованную непосредственно входили возле Иерихона. Вот, так вот эти вот минования, этот переход, ветхозаветный Израиль так праздновал каждый год, съедая вот этого печеного агнца с опресноками и горькими травами. И это называлось ветхозаветной Пасхой. А наша новозаветная Пасха, она уже связана с жертвой Христа, да, который он принес за все человеческое, причем сам себя, да, отдал эту жертву, и с воскресением его. Так вот, здесь говорится, что Христос явися, и яко человек же агнец наречися, причем непорочен же, яко невкусен скверный наша Пасха, да, то есть он как ветхозаветная Пасха, он непорочный, этот ягненок, и не искушен от скверны, то есть не то чтобы он не приблизился к скверне, а даже скверна его не коснулась, да, он невкусен скверны, не был искушен скверною, не был укушен, так скажем, скверною, не был поврежден скверною. Вот такая вот наша Пасха, можно сказать, что и как ветхозаветный этот агнец, и так и новозаветный наш Христос, да, он, яко Бог истинен, совершен речися. Ну, такие здесь у нас отсылки к Ветхому Завету и к Новому Завету. Следующий тропарь четвертой песни. «Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех за клан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красная, правды нам воссия солнце. Яко единолетный агнец, мы только что вспоминали, что это такое, да? Благословенный нам венец Христос. Здесь мы понимаем, что речь идет о Христе, а почему же он нам благословенный венец, да? Есть такое в псалтире выражение: «Благословивший венец лета благости твоей, я Господи», да, даже на календарях еще иногда эту цитату публикуют. Так вот, можно сказать, что вся жизнь человека, да, она идет годами, так вот у года есть как бы венец, да, есть вершина года. Можно сказать, что жизнь человека или жизнь всех людей, это тоже такое как бы лето продолжается, да, так вот Господь, он как нам благословенный венец, то есть это человек, который выше всех, самый совершенный, самый высокий, да, из людей, мы недаром даже пишем этот человек, не просто человек, а человек с большой буквы, да, вот такой Господь наш Иисус Христос, это венец нам всем благословенный. И он же волею за всех за клан бысть. Помним, да, что он был заклан как раз как жертвенный агнец, именно даже в Пасху, в еврейскую, в пятницу, волею за всех за клан бысть. И называет здесь гимнограф вот так: Пасха чистительная. Пасха чистительная. Здесь речь идет о чем? О том, что вот этот день наш, да, день, который страстью своей Господь очистил нас от всех грехов, и день его страдания, ветхозаветная Пасха, и день его воскресения, новозаветная Пасха, это нам всем, всему человечеству очищение и благословенный венец. То есть венец всей человеческой истории, так можно сказать. И дальше гимнограф продолжает. «Пасха чистительная, и паки из гроба красные, правды нам воссия солнца». Да, то есть он, Господь, сошел сначала во гроб, сошел даже в ад и осветил его. И паки, то есть опять, из гроба, это солнце правды, красное солнце правды, нам паки воссия. Здесь вот Господь называется солнцем правды. Мы помним, что это у нас и в рождественских песнопениях часто встречается. И опять-таки можно это отнести вот к такому мировому дню, что ли, да, что вот вершина такая дня, когда восход солнца идет. Такие поэтические ассоциации здесь возникают. Кстати, в греческом языке здесь есть еще одна игра слов. Там у них есть в греческом языке слово «Христос», которое пишется немножечко иначе. Звучит так же, а пишется немножечко иначе, но означает «благой». Так вот, здесь благословенный нам венец благой. Так могли бы греки услышать. Да? У нас эта игра слов пропадает, но мы что-то другое все равно слышим для себя поэтическое и видим смыслы глубокие, которые в этой поэзии церковной заложены. Пойдем к следующему тропарю. «Богоотец оба Давид пред сенным ковчегом с какаши играя, люди же Божии, святие, образов с бытие зряще, веселимся божественнее, яко воскресе Христос, яко всесилен». Богоотец оба Давид. Ну, Давида мы помним, царя и пророка Давида. Почему Богоотец? А потому что и Матерь Божия, и Иосиф, да, происходили откуда? Из дома Давидова. Даже они пошли записываться в Вифлеем, в тот город, где когда-то Давид родился. Поэтому он называется Богоотцом. Оба это и так Богоотец Давид пред сенным ковчегом, что он делал? С какаши играя. Почему сенный ковчег? Да? Ковчег – это хранилище переносное, в котором хранились древнееврейские святыни, а именно скрижали, на которых были записаны 10 заповедей, сосуд с манной, который питал Господь народ свой в пустыне, и жезл Ааронов, прозявший. Да? Так вот, эти святыни хранились в ковчеге, и в виде таких своеобразных носилок евреи переносили его вслед за своим передвижением. Но этот ковчег, он был как бы прообразом. Он был только тенью или пророчеством, да, о будущем каком-то ковчеге. Поэтому он называется сенным ковчегом, то есть прообразовательный, да, ковчег. Как бы тень некоего другого ковчега. А вот этот настоящий ковчег – это что такое или кто такой? Это либо Господь, потому что, как говорят отцы, Господь наш Иисус Христос – это божество, принявшее в себя человечество. А некоторые говорят, наоборот, человечество восприняло в себя, да, божество. Поэтому своеобразным ковчегом Господь является – хранителем святыни. Или можно отнести это слово к Божьей Матери. Да? Часто в поэзии церковной называется Матерь Божия ковчегом или сосудом с манной, да, или скрижалями, на которых Господь написал свои заповеди и так далее. Эти образы часто, образы ковчега и того, что было в ковчеге ветхозаветном, часто относятся к Божьей Матери. Кстати, по-гречески слово киватос или кивотос, которое дало основу для нашего слова кивот, да, вот это слово киватос, оно по-гречески женского рода, и поэтому не мудрено, что кивотом часто называют как раз Матерь Божию в греческой поэзии. Да. Так вот, а Давид с какашей играя пред сенным ковчегом, пред тем древним ветхозаветным ковчегом. Что же это было за история такая? Дело в том, что ковчег, он был отбит у израильтян филистимлянами, да, и пленен был, и попал в город Азот, так назывался он по-древнееврейски, и в этом городе Азоте там поставили филистимляне ковчег в храм их идола Дагона, и на следующий день, как известно, этот Дагон упал, а потом через день, значит, опять они его поставили, на следующий день опять увидели, что он пал и уже стал, уже разбился, и тогда они, так сказать, решили вернуть. Сначала они отдали какому-то другому народу, потом у тех тоже были какие-то несчастья. В общем, в конце концов избавились вот эти вот язычники от ковчега, вернув его израильтянам. А, кстати, вот опять-таки в греческом языке есть такая замечательная игра слов тоже. Когда они читают про этот азот, они слышат в слове азот безжизненный. То есть по-еврейски там другой смысл. А для греков слово азот переводится как безжизненный. То есть получается, что ковчег был пленен, как бы пришел к жителям Азота, да, но там вот в этом самом азоте, в безжизненном в чем-то, он разрушил там главного идола и освободился. То есть поэтическая ассоциация какая возникает? Как Господь сошел в царство мертвых, в безжизненное, да, в этот самый Аид, и разрушил там все, и вышел этот, как тот ковчег вышел на свободу, так и здесь тоже Господь, уже новый ковчег, вышел туда из ада на свободу и принес мир и свет, и благодать всему миру. Так богатец Обадавид пред сенным ковчегом с какашей играя, а когда это было, когда уже они подошли и подходили к Иерусалиму, да, и там в Иерусалиме потом Давид устроил столицу древнееврейскую, и туда был перенесен ковчег, вот когда они уже подходили к этому городу, то Давид радовался и действительно скакал, так сказать, приплясывал, идя перед ковчегом. Кстати, жена его, Милхола, которая была дочерью Саула, она даже осудила его за такое поведение, но вот все равно сказал Давид: я перед Богом моим буду, так сказать, и скакать, и прыгать, ну, как ребенок, так сказали бы мы, да, веселиться о том, что он, значит, вот ковчег идет в свой город. И здесь у нас тоже, значит, сравнивается вот это вот пляска, да, радость Давида, и про нас говорит гимнограф: люди же Божии, святи, это мы, то есть уже, да, образов с бытие зрящие, то есть тогда тот был только сенный ковчег, образ будущего ковчега, а мы, образов с бытие зрящие, веселимся божественнее, то есть веселимся не просто, а вот этой Божьей славе, так скажем, веселимся божественнее. Почему? Потому что воскресе Христос, потому что Христос воскрес, ибо Он всесилен, яко всесилен. Вот такие смыслы можно здесь увидеть в этом тропаре. Сейчас у нас прозвучит четвертая песня, и потом мы еще разберем песню пятую.
Yeah.
Итак, мы переходим к пятой песне. Она небольшая, в ней всего «Ирмоз» и «Два тропаря». «Ирмоз» пятой песни обязательно так или иначе связан с песней, со словами пророка Исаии. Исаия жил у нас в 8 веке до нашей эры. Память его 9 или 22 мая, то есть тот день, когда перенесение мощей святителя Николая празднуется, в тот же день и пророк Исаия. И прочесть о нем можно или в 4 книге царств, или во 2 книге Паралипоменон. А еще есть специальная книга пророка Исаии, там в 26 главе стихи с 9 по 19, это песнь пророка Исаии, которая легла в основу всех пятых песней всех канонов. И у Исаии вот в этой вот 26 главе сказано так: «От ночи утренний дух мой к тебе, Боже». И вот мы видим, что очень похоже начинается как раз и здесь «Ирмоз» пятой песни. Он звучит так, читаем. «Утреннюю, утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем владыцы, и Христа узрим, правды солнце, всем жизнь воссияющую». Это мы с вами, да, будем утренивать, то есть встречать утро, и причем будем встречать что? Утреннюю глубоку, то есть глубокую утреннюю пору, так бы я сказала, да. Помните, у нас еще говорится про жен Мироносицев, что они предварившие утро Яжа Марии, да. Так вот, мы это утренние, мы это утреннюю глубоку встречаем, эту глубокую утреннюю пору. А дальше что? Вместо мира песнь принесем владыцы, да. Жены Мироносицы несли что? Миру, да, в каждой вскляннице несла вот это благовонное масло, особым образом с травами сваренное, это мира благовонное. А мы вместо мира песнь принесем владыце. Владыке Господу принесем песнь. И что мы еще сделаем? Мы узрим Христа, и Христа узрим, который как называется? Правды солнца, всем жизнь воссияющая. Все понятно. Да, только обратите внимание, что здесь «воссияющая» – это определение связано со словом «Христа». Оно стоит в винительном падеже мужского рода, одушевленное. Да? Если бы оно относилось к слову «солнце», было бы как? «Солнце – всем жизнь воссияющая» или «воссияющее». Да? А здесь мы узрим Христа – всем жизнь воссияющая. То есть Христос сам как солнце, он не просто подает жизнь, а он как некий как свет, как тепло, да, эту жизнь нам буквально воссевает, воссияет, да. Так поэтически сказано. Теперь посмотрим на тропари этой песни. Их всего два. Первый звучит так. «Безмерное твое благоутробие адовыми узами содержимы зрящие к свету и дяху Христе веселыми ногами Пасху хвалище вечную». Где здесь у нас подлежащее? Кто тут действие совершает? Вот содержимые, да, содержимые. Содержимые чем? Адовыми узами. Да? Адовыми узами. Что они делали, содержимые адовыми узами? Они идяху к свету. Идяху к свету. Идяху к свету, вот здесь форма идяху, это третье лицо множественного числа, да, так они вот продолжительно шли вот это к свету, да, не сразу пришли, а шли к свету, идяху к свету. И пошли они к свету-то зряще что? Безмерное твое благоутробие, да, зряще безмерное твое благоутробие, то есть они увидели этот свет, да, и безмерное благоутробие Божие, и они пошли к нему. Пошли как они, идяху? Веселыми ногами, да, значит, вот так шустро, быстро, так, да, легко пошли. При этом что они еще делали? Зрящие, безмерное твое благоутробие, они шли, идяху, веселыми ногами, хвалище Пасху вечную. Да, здесь под Пасхой что можно понимать? И Христа, который называется Пасхой, и воскресный день, да, Пасху, и вообще вечный день, так скажем, вечную жизнь, как Пасха, да, вечное воскресение. Все три смысла здесь поэтически можно увидеть. Что бы еще можно было, какие тут увидеть интересные переклички? Помните, у нас есть в Псалтире выражение такое: «Господь решит окованные». Да, и вот здесь тоже те, кто были окованы, содержимы, да, адовыми узами, они как раз пошли к свету. Еще у апостола Петра во втором послании есть такие выражения, что «связаны мы пленницами мрака». пленницами мрака связаны грешники, то есть даже не какими-то узами, да, железными, вот, или веревками, а пленницами, значит, этими юзами, узами мрака. А здесь Господь как раз светом своим разрушает все эти мрачные адские узы, и те, кто смотрит на этот свет, они вот шли к свету, и причем веселыми ногами. Пасху хвалище вечную. Еще здесь вспоминается стих из Исаии, которому как раз восходит термос пятой песни. У него в 49 главе есть такое выражение про Господа. Он говорит: «Глаголюща сущим во узях изыдите, и сущим во тьме открытися». Помните, наверное, такое выражение, оно встречается в нашей гимнографии. Вот это тоже здесь в этом тропаре из пятой песни можно перекличку с ним услышать. И второй тропарь из песни пятой: «Приступим священоснее, исходящую Христу из гроба, яко жениху, и спразднуем любопранственными чинами Пасху Божию спасительную». Ну, когда мы это слышим, что нам сразу вспоминается? Притча о десяти девах, да, у Матфея, описанная в 25 главе, как было пять мудрых дев и пять юродивых, и как они встречали жениха. И как раз вот мудрые девы, у них со светильниками все было в порядке, да, и они несли вот эти свои светильники и благополучно встретили жениха, да, и вошли с ним на брак. А здесь у нас вот Христос выходит из гроба как жених, приглашает на свой пир всех, кто его встречает. Кстати, вот священоснее, по-гречески они там лампадоносные, так бы я сказала, то есть они просто со светильниками, с разными, не обязательно вот со свечами, да, можно и с лампадой, и со свечой, вот с каким-то светильником, да, символом нашего такого постоянного бдения, постоянной мысли о Господе. Вот приступим священоснее, светильниконосный, кому мы приступим? Христу, да, какому, исходящему из гроба, как жених, да, как жениху. И что будем делать еще? Спразднуем любопранственными чинами Пасху Божию спасительную. То есть мы Пасху будем праздновать, спраздновать все вместе, либо любопраздочными чинами, то есть такими чинами, да, как организуем, если так скажем, в чины такие, которые с любовью празднуют, да, или любят праздновать, или с любовью празднуют, по-разному это слово можно толковать, либо даже будем спраздновать с ангельскими чинами, да, потому что вот Лука, скажем, говорит, радость бывает у ангелов и об одном грешнике кающемся, да, а здесь вот такое освобождение всем воссия, всем дана эта возможность спасения, и поэтому мы сами, как ангелы, и с ангелами вместе этими любопраздничными чинами будем праздновать эту Пасху Божию спасительную. Сейчас мы услышим, как звучит песня пятая пасхального канона. И я что хочу сказать еще слушателям. Конечно, когда вы слышите эти радостные пасхальные песнопения, вы как-то текст понимаете. Наше объяснение для чего нужно? Только для того, чтобы, может быть, что-то еще глубже или шире вы смогли понять. Но вообще наше богослужение так устроено, что каждый человек каждый день, и каждую неделю, и месяц, и год, если он внимателен к богослужению, он погружается в него все глубже и глубже, и все больше и больше ассоциаций или образов, да, или смыслов ему открывается. Не надо говорить, что я ничего не понимаю. Да. Просто, может быть, со временем это ваше понимание станет глубже и шире, и откроется вам все больше и больше красота нашей церковной поэзии.
Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.